Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой программы мы продолжаем цикл бесед, которые на этой неделе в светлом вечере в часе с 8 до 9 у нас выходят и посвящены, напоминаю, пяти проклятым вопросам. Цитируя Федора Михайловича Достоевского, мы говорим о тех вечных темах, которые никогда не переставали занимать человеческий ум. Это вопрос о Боге, это вопрос о душе, который у нас уже обсуждались вчера и позавчера. А вот сегодня мы добрались до воистину сложного, проблемного и острого, я бы сказал, чувствительного даже вопроса. Это вопрос о зле или, иными словами, теорицея, оправдание Бога, как совместить в своем сознании то, что Бог благ, всемогущ, промышляет о мире, и то, что в мире все равно творится зло и есть страдания в самом, наверное, общем виде. Вот так вопрос о теодицее мы ставим, и проводником в мир всей этой проблематики сегодня для нас станет Александр Михайловский, доктор философских наук, доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я очень рад вас видеть в студии Радио «Вера». Вы не раз были гостем программы «Философские ночи»,
а вот... Да, у Алексея Павловича Козырева.
Да, а вот теперь в светлом вечере.
Очень приятно.
И я, в общем, очень рад, что вы пришли, и очень рад, что именно вы. Я не скрою, что позвал вас потому, что эта тема теодицеи, как-то первая, может быть, ассоциация из философского арсенала, с которой эта тема связана, это Лейбниц. Мы об этом еще поговорим, не только про Лейбница, а вы специалист по, в том числе, немецкой мысли, в разных ее изводах, на разных ее этапах, поэтому с кем, как вот не с вами, к философам и верующим человеком, поговорить про эту сложнейшую тему. И, знаете, я бы начал с такой маленького, если угодно, анекдота. Я вот как-то вел в свое время программу на Спасе, где спорили верующие и неверующие. Ко мне однажды подходит в храме человек и говорит: ну что, тоже вы так мусолить эту тему про оправдание зла? Ну, все же уже давно сказано. Ну, у отцов же все написано. Ну, неужели нельзя взять ответы, собрать их вот как бы в одну программу, на страничку вот так, за 40 минут, ну, изложить человеку, как эта проблема зла решается, как она давно уже обсуждалась, и все ответы есть. Я тогда подумал, что вот люди веками... может быть, с книги Иова или еще раньше об этой теме размышляют, и никак все не успокоится. А человек мне предлагал за 40 минут вот так по пунктам ее изложить. А вот как вам кажется, есть ли для вас лично в истории мысли какая-то убедительная теодицея? Вот то, что вам кажется, да, вот тут вопрос о зле и о благом Боге, ну, как-то вот убедительно рассмотрен, и вот вроде бы даже вопросов не остается после этого.
Да, если отвечать на последний вопрос, я потом вернусь к тому, что вы сказали в начале, то, да, для меня такой ответ существует, и он действительно связан с именем Готфрида Вильгельма Фридриха Лейбница.
Так.
Это, собственно, ответ рациональной метафизики, философии, которая движется от разума к вере. Собственно, Лейбниц в своем сочинении посвящает несколько глав этому вопросу, классическому вопросу, как соотносится разум и вера, и в контексте истории философии можем сказать, что он находится в линии Августина, который также принадлежит Ансельм Кентерберийский. Это предполагает ответ на вопрос, что веру дабы разуметь, credo ut intelligam. И эта линия, она противоположна линии Тертуллиана, да, который утверждает credo quia absurdum est. Ну, разумеется, это...
Вера, ибо абсурдно.
Да, это несколько искусственно и ретроспективно сконструированные линии. Они, это развлечение принадлежит французскому философу-неотомисту Этьену Жильсону. Но в целом, мне кажется, на это развлечение можно положиться, тем более лично я, если говорить о моем пути в веру, скорее пришел к ней через философию и через чтение отцов церкви, таких как, вот, собственно, каппадокийцы прежде всего, ну, Тертуллиан тоже, но Тертуллиан всегда находился немножко на обочине, вот, а Ориген...
Ну, он Климент, и не отец церкви.
Он и не отец церкви, да, но вот Ориген тоже не отец церкви, однако вот Оригена я считаю, безусловно, величайшим церковным писателем и мыслителем, каким, собственно, его считали отцы каппадокийцы, святые Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, вот через чтение этих авторов, я, собственно, и пришел к исповеданию православия. Ну, а что касается, собственно, содержательной стороны вопроса, да, я как бы назвал некий маркер, но это так оно и есть, потому что понятие теодицеи связано с именем Лейбница, ибо он это понятие ввел, и благодаря ему оно получило столь широкое распространение, столь широкую известность.
То есть до него не использовали слово, или
да,
слова не было?
Да, до него не было этого понятия. Оно появилось с публикацией, собственно, его трактата, который так и называется, «Теодицея». В 1710 году он вышел в Амстердаме и представлял собой записанные беседы с его патроном и по совместительству ученицей прусской королевой Софии Шарлоттой. Этому сочинению и вообще этим беседам предшествовали нападки на Лейбница со стороны другого известного философа того времени Бейля, который, как и впоследствии Вольтер, пытались критиковать известный философский оптимизм Лейбница. Я напомню, что, собственно, главным, да, критиком считается именно Вольтер, его роман «Кандид», где приключения, перипетии главного героя должны показать, что Лейбниц был неправ, утверждая, что мы живем в лучшем из миров. Да, вот Лейбниц утверждал именно это, что Бог сотворил лучшее из возможных миров, потому что если Бог есть всемогущее и премудрое существо, то в таком случае он сотворил бы какой-то лучший мир, но поскольку он сотворил именно этот мир, значит, мы должны положиться на его промысел и попытаться, собственно говоря, объяснить, почему в этом мире не все происходит так, как хотелось бы нам, смертным людям, да, творением Божьим. И вот, собственно, логическая последовательность этих шагов, которые приводят к проблеме теодицеи, она именно такая. Сначала Лейбниц создает свою оптимистическую систему, вот, и потом он вынужден отвечать на вопрос о том, как внутри лучшего из миров возможно зло. Собственно говоря, когда вы формулировали вопрос, я заметил, вы, как бы сказать, осциллировали, балансировали между двумя формулировками. Так. Теодицея – это оправдание зла, и теодицея – это оправдание Бога.
Так.
Да, ну вот очевидно, что они вдвоем как бы не могут уживаться, либо мы оправдываем Бога, либо мы оправдываем зло.
Так.
Да, я бы уточнил вопрос так, что есть теодицея? Теодицея по смыслу самого слова есть именно оправдание Бога, да, потому что по-гречески «теос» – это Бог, ну, «дицея» по-французски происходит, я так полагаю, от греческого «дикая» – справедливость. Ну, здесь есть еще контекст суда, да, вот как бы контекст некой юриспруденции или юрисдикции даже, правоговорения, внутри которого Лейбниц берет слово, и поскольку Бог есть обвиняемое на этом суде, да, поскольку ты, Господи, ну, это мы со времен как раз книги его знаем, да, это такое вот прямое обращение праведника к Создателю, когда праведник не видит никаких грехов за собой, не понимает, за что на него обрушивается мор, проказа и прочее, прочее, да. И вот как бы Лейбниц действительно подхватывает в некотором роде эту тему, и приводит рациональное оправдание Бога перед лицом существования зла. Вот так формулируется научным, философским образом теодицея. То есть зло мы не оправдываем, да, оно не нуждается в наших оправданиях. И здесь есть второй момент, который очень важно уточнить, что есть зло. Ну, я как бы не пытаюсь сейчас вам и нашей аудитории дать ответ на этот фундаментальнейший вопрос. Вот. Достаточно того, что философы начинают с неких дистинкций всегда, да, чтобы вот не погрязнуть сразу во множестве каких-то смыслов, значений, коннотаций, традиций. Мы должны определить, да, и различить некие смыслы в том предмете, с которым мы имеем дело. Итак, зло. Вот, ну, на русском языке мы, по-русски мы чаще всего именно говорим о зле, но в европейских языках на самом деле на обыденном уровне существует достаточно четкое различие между злом в собственном смысле, как неким моральным событием, если говорить в христианской перспективе, коренящимся в греховной природе человека, и некоторыми бедствиями, которые происходят помимо человека, да, помимо его воли, помимо его желаний и так далее и тому подобное. Ну, собственно, я слово это и назвал, русское слово «бедствие», да. И вот Лейбниц, он рассматривает оба эти аспекта зла, и, собственно, некие вот, ну, катаклизмы, включая человеческие смерти. А вот я напомню, что таким вот спусковым крючком для написания «Кандида», этого пасквиля, этого памфлета против Лейбница, сочиненного Вольтером, послужило землетрясение в Лиссабоне, да, в ходе которого погибло несколько десятков тысяч человек. То есть это была самая большая вот, ну, как бы гуманитарная катастрофа в XVIII веке вообще.
Да, она была очень вот таким, как мы сегодня сказали, резонансным событием.
Да, ну, то есть середина 18 века, да.
Да, потрясла людей тем, что это было в церковный день. Вот люди сходили, да, сказали, на службу, да, и после этого случилось землетрясение, да, и как бы тогда кому мы молились, куда смотрит Бог и так далее.
Вот-вот. И тут как бы мы можем сказать, да, это некое зло, да, но в то же время мы можем сказать, что это бедствие, да, если рассматривать это в физическом плане, то есть это было землетрясение, да. Вот. Но, да, это же различие есть в немецком языке. Например, в работах по теодицее различаются между «übel» и «böse», «das böse», да? Вот,
зло и бедствие.
Зло и бедствие. Вот у Лейбница есть оба эти смысла. Кстати говоря, вот, коль скоро мы заговорили о языках, вот Лейбниц — это вообще как бы такая уникальная фигура, конечно. И почему вот это один из моих любимых философов в том числе? Потому что он воплощает собой, мне кажется, важный и для нас сейчас идеал универсального ученого. Собственно, вот в русской традиции, конечно, таким был Михаил Васильевич Ломоносов. Вот в европейской традиции много было таких великих умов, но вот Лейбниц, пожалуй, один из самых ярких. Я сейчас не буду говорить о том, чем он занимался, а занимался он практически всеми теоретическими вопросами, да, включая там вопросы естествознания, его
известная Ньютона-Лейбница.
Полемика с Ньютоном известная, да, вот, в переписке Лейбница и Кларка. Кларк был учеником Ньютона. Вот. Но важно еще и то, что он писал сразу на всех языках. Ну, разве что на русском не писал, хотя, в принципе, наверное, теоретически мог бы, потому что фамилия Лейбница, она по-русски так звучит, это вообще от Липы происходит, да? То есть был вот какой-то Липский, там, я не знаю, Липовский. Вот. И, значит, он писал по-латыни, он писал по-немецки, и он писал по-французски. Да, вот, собственно, «Теодицея» — это трактат, который написан по-французски.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Михайловский, доктор философских наук, доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, зло и бедствие.
И бедствие, да. И вот Лейбниц, собственно, предлагает нам свои как бы важные развлечения, которые должны помочь нашему пытливому разуму найти, наконец, ответ на вопрос о том, как и почему Бог попускает злу быть в нашем мире. И он предлагает такое вот трехуровневое видение зол. Да, давайте использовать это слово во множественном числе. Вот. Первый уровень – это метафизическое зло, говорит Лейбниц. Что это значит? Ну, это можно объяснить через саму природу человека, потому что метафизика – это про природу, про существо всех вещей, а поскольку Бог есть создатель природы, создатель ее законов, то мы будем исходить из того, что человеческие существа, и не только человеческие существа, суть ограниченные сущности, да, они твари. У них нет бессмертия, у них нет божественного всеведения, у них нет божественной премудрости, прозорливости и так далее и тому подобное. И это связано не с состоянием падшей человеческой природы, это связано, в принципе, с замыслом Творца о своем творении. У Лейбница была еще одна важная концепция, ну, давайте вот до кучи философских понятий, концепция монадологии. Вот. Значит, с хламидами-монадами не имеет ничего общего. Вот. Монада от греческого слова «единица» — это некая единичная, да, сущность, некоторая закрытая в себе самодостаточная субстанция, которая сотворена Богом, единственной монадой, да, имеющей силу и способность творить другие монады в таком иерархическом порядке. Да, вот на низшей как бы стадии существует неживая природа, там вода, камни и прочее, прочее. Вот, это как бы монады, находящиеся в состоянии такого сна, как бы не имеющие сознания о самом себе. И дальше мы поднимаемся по иерархии вот, творений. Но вот человек уже обладает самосознанием, и, соответственно, подобен Богу в отношении своей не только осознанности и разумности, но и в отношении своей свободы. И это вот ключевой момент, который сыграет, когда мы перейдем на третий уровень. Но пока что вот второй уровень, да? Да, и, значит, на первом уровне существует это некое метафизическое зло. Но вы понимаете, что это никакое не зло, но вот некоторое вот статус-кво, да, некоторое вот положение, которое человеку нужно принять, вот как Иову нужно было это принять. То есть Господь вот его вразумлял много лет, прежде чем он как бы с этим смирился, что он такая вот монада как бы ограниченная, да, вот. А на втором уровне существует физическое зло, да, которое как раз никак не связано напрямую с человеческой природой и касается именно вот окружающей среды, прежде всего, да, то, что мы сейчас называем природными бедствиями и катаклизмами. Конечно, Лейбниц тогда, в своем 17-18 веке, не имел еще понятия об антропогенном воздействии на природную среду, но об этом, может быть, мы впоследствии, чуть позже, точнее так говоря, в нашем разговоре скажем, поскольку все-таки концепции приобретают ну, некие новые смыслы, звучания и так далее. Да? Вот. То есть это вот физическое зло, то, что произошло в Лиссабоне, да, грубо говоря. И на третьем уровне у нас существует, собственно, моральное зло. Да? Это вот и есть то самое «das böse», «le mal», да, по-французски, «malum» по-латыни, которое коренится, с одной стороны, да, в поврежденной грехом человеческой природе, но с другой стороны причиной этого зла является человеческая свобода. И Лейбниц говорит, что те философы, которые обвиняют Бога в том, что он, зная, что некоторые действия людей приведут к плачевным результатам, тем не менее попускает этим действиям быть, Бог не может, да, ограничить человеческую свободу не потому, что он не всесильный, а потому, что это соответствует его замыслу. Да, нежелание ограничивать человеческую свободу. Вот. Это звучит, мне кажется, очень актуально. По-моему, там, чуть ли не на каждой проповеди, да, священники об этом говорят, что Бог никого не спасает против его воли. Да? Этот вопрос всегда возникает, когда мы идем там, или не идем к причастию, идем или не идем к исповеди, там, да? Хотим или не хотим принимать таинство, насильно, как бы сказать, мил не будешь. Да?
Невольник, не богомольник.
Невольник, не богомольник, как говорит народ, да. Вот, и, значит, вот этот, на этом третьем уровне Лейбниц на самом деле вступает в такую очень большую традицию, ну, я не скажу святоотеческую традицию, потому что она гораздо шире, да, святоотеческая традиция, хотя первым, как бы, референтом для Лейбница был, конечно же, Августин, да, потому что именно у Августина есть уже эти мысли о человеческой свободе как причине морального зла, а Августин, соответственно, тоже не придумывает это, а берет у Тертуллиана, у Тертуллиана в его апологетических трактатах мы тоже встречаемся с этой мыслью. Да, вот, и таков, собственно, ответ Лейбница, да, на вопрос, что есть зло, вот, есть метафизическое зло, есть физическое зло, есть моральное зло, и они дополняют собой вот этот план совершенного мироздания, поскольку без этих негативных элементов, да, тут важна еще тема негативности, которую потом Гегель будет развивать в своей философии. Без этих негативных моментов Бог, как творец, как создатель этого мира, имеющий план спасения всего человечества и всего космоса, не может, да, привести нас к этой финальной цели, да, и вот Лейбниц приводит примеры из священной истории, он говорит о том, что если бы не было грехопадения Адама, то и Сын Божий не воплотился бы от Девы Марии и не открыл бы для падшего человечества двери в Царствие Небесное. Вот, приводит он примеры и из римской истории, да, как Тарквиний, совершив грех в отношении женщины, способствовал тем самым падению римской монархии и утверждению республики в древние времена. Да, вот об этом Тит Ливий рассказывает. Ну, собственно, вот как бы такие примеры из человеческой истории приводит Лейбниц, чтобы показать, что зло является необходимым элементом в устроении мира для того, чтобы восторжествовала в конечном счете гармония и божественный замысел смог бы воплотиться.
А вот очень интересно, что вы вначале обратили внимание на то, что я употребил выражение «оправдание зла». Я, с одной стороны, всецело согласен, что не надо зло оправдывать. С другой стороны, надо. Я понимаю, что во мне говорит... Говорят тоже философские предшественники, вот когда Владимир Соловьёв написал книгу «Оправдание добра», да. Ему сказали, а зачем добро оправдывать? Добро оправдывает само себя, оно оправдано тем, что оно добро, а вот что-то негативное нуждается в оправдании, в обосновании, в защите, если угодно. А потом Семён Франк, например, выступал с мыслью, что а невозможно рациональная теодицея, именно потому, что невозможно в зле найти правду и оправдать. Как только мы объясняем, что это было все-таки для чего-то нужно, даже если это что-то, это Божий замысел, мы тем самым как бы говорим, да, в этих страданиях была своя правда, свой смысл. А Франк говорит, как это так можно говорить? Зло – это нарушение, это катастрофа, это то, что вызывает слезы и возмущение. Смысла, а смысл от Бога, там нет. Это отсутствие смысла, отсутствие правды. Вот как вы с такой аргументацией готовы сталкиваться?
Да, это, в общем, закономерный момент в, можно сказать, диалектическом развитии этой идеи. Я не случайно сказал, что Лейбниц оптимист. Да? Вот, по моему глубокому убеждению, в интеллектуальной истории, коль скоро мы говорим вот, именно о такой динамике идей, есть место для двух взглядов, для двух парадигм, если хотите, для оптимистической и для пессимистической, если хотите, техно-оптимистической, техно-пессимистической. Да, одна парадигма оптимистическая утверждает действительно некий смысл, некое движение вперед, да, я ее еще называю проактивной парадигмой, а вторая, она такая рефлексивная, даже компенсаторная в чем-то, да, вызванная потребностью несколько вот сгладить, замедлить, сбалансировать вот те потери, которые претерпевает человеческое тело, человеческая душа в ходе вот этого динамичного развития современной культуры, современной цивилизации. Ведь не случайно Лейбниц стоит как бы истоков модерна, да, вообще культуры модерна, вот, в художественном отношении вписывается в эпоху барокко, да, это тоже такая праздничная культура, техно-оптимистическая очень. А вот, соответственно, Соловьёв, Франк, да, рубеж 19-го, начало 20 века, это скорее уже вот действительно ощущение тех потерь, которые несет с собой позитивизм, да, сциентизм, да, попытка интересно как-то сопротивляться этому. И, конечно, вот эта рационалистическая схема Лейбница, она вызывает вопросы. И не только у Соловьёва и Франка, но и во французской, например, философии середины 20 века у Эммануэля Левинаса. Да? Но сначала я как бы, опять-таки, такую теоретическую базу дам, вот, что уже Кант, да, вот, во второй половине XVIII века, то есть спустя где-то там 60-70 лет после Лейбница, он показывает невозможность, ну, с его точки зрения, вот такого рационального объяснения существования зла в замысле Божьем, потому что вот те вопросы, которые вы назвали в начале программы, вопрос о Боге, вопрос о душе, вопрос о мире, по Канту, это третья часть критики чистого разума, главные его работы, относятся к области антиномии чистого разума, да, это как бы вот та область, вступая в которую, разум сталкивается с глубинными противоречиями, которые он в принципе не может разрешить, потому что это все вещи сами по себе или вещи в себе, как говорит Кант, да? Это не мир феноменов, это мир науменов. А этот довод нужно иметь в виду, чтобы понимать, почему вот в дальнейшем действительно обоснованно такие сторонники уже культур критической, пессимистической парадигмы, соответственно, заново пытаются как-то оправдать зло, да? Ну, не реабилитировать, да, совсем плохое слово. Оправдать зло.
Ну, объяснить.
Да, вот смотрите, здесь есть еще такое слово, я его тоже люблю использовать. Оно многое объясняет, это патодицея. Вот мы как бы от теодицеи к началу 20 века переходим к патодицее.
Вот тут подвесим интригу и вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, у нас сегодня в гостях Александр Михайловский, доктор философских наук, и после небольшого перерыва на Радио Вера мы к этому разговору вернемся. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня говорим о вечном или по формуле Достоевского проклятом вопросе о зле и оправдании Бога пред лицом этого зла. Я вот теперь, обогащенным новым знанием, буду точную научную формулировку применять. У нас в гостях Александр Михайловский, доктор философских наук, доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики. И вот мы переходим к очень интересной части в том смысле, что как сегодня, вот в нашем опыте людей 20-21 века, какую форму принимает, какую новую форму принимает классическая постановка проблемы об оправдании Бога пред лицом зла? И вот вы до того, как мы шли на перерыв, сказали о патодицее, То есть это что, оправдание?
Ну, собственно, это оправдание страданий.
Оправдание,
да?
Страданий.
Вот еще одно греческое замечательное слово – «патхос», которое означает боль, страдание, страсть, ну, можно по-разному переводить. И, конечно, застрельщиком этой патодицеи является Федор Михайлович Достоевский, никто иной, кстати говоря. Вот, а именно Достоевский в «Братьях Карамазовых», да, потому что там есть как бы три варианта, что ли, такой патодицеи, представленные тремя братьями, Дмитрием, Иваном и Алешей. Но я сейчас не буду, опять-таки, углубляться в какие-то детали, но скажу, что для такого усредненного понимания достаточно сослаться на известную фразу Ивана Карамазова про слезу ребенка. Собственно, не является, я должен сказать, для Достоевского последним аргументом, да, часто это воспринимают именно как последний аргумент. Для Достоевского это не последний аргумент. Последний аргумент – это аргумент от Алёши. «Все за всех виноваты», да? А не слеза ребенка и возвращение, тем более, билета в рай, да, помните, да, не хочу в рай, да. В такой вот. Вот, и, конечно, Достоевский, ну, произвел глубочайший переворот в европейском интеллектуальном сознании, об этом излишне говорить, об этом лучше скажут филологи и литературоведы. Вот, но безусловно, что и Соловьев, и Франк, они имеют в виду это решение вопроса. И вот я сказал перед...
Это в смысле Алешина или Ивана?
И Алешина, и Ивана, но потому что это и то, и другое, это патодице, это оправдание страданий, да, человеческих. Угу. Оправдание человеческих страданий. Это не вопрос уже о метафизическом зле, о физическом зле или тем паче моральном зле, как у Лейбница, да, потому что этот вопрос как бы закрыт вместе с рациональной философией, да, а это как бы философия, которая уже постклассическая, да, она обращается к другим составляющим человеческой природы, да, в том числе к совести или там к бессознательному, да, ну вот если уж мы заговорили об этом, то мне кажется уместно сказать о Эммануэле Левинасе. Вот, пожалуй, я его выделю из всех философов европейских середины 20 века, потому что Левинас тоже как бы отсылает к Лейбницу и переформулирует эту проблему оправдания зла как оправдание страданий другого. Вот Левинас убежден, что лейбницевская постановка вопроса утратила свою актуальность, и мы должны, ну, как бы вот рассматривать Бога не в сильной, а в слабой перспективе. Да, отсюда потом будут развиваться все эти так называемые слабые теологии, да, теологии слабого Бога. То есть Бог, который не является вот таким вот, как бы сказать, мастером, да, совершенным мастером, создающим мир по образу там, часового механизма или как-то еще. Вот, но это Бог, который сострадает, да, человеку, Бог, который претерпевает кеносис, то есть вот это вот опрощение и принимает на себя зрак раба, да. Вот, Левинас, конечно, не христианский философ, это тоже надо иметь в виду, он иудей, и это, в общем, иудейская философия, вот, но она, конечно, очень сильно проникнута этическими мотивами и оказала очень большое влияние на всю последующую мысль. Тут можно вспомнить и таких замечательных философов, как Жан-Люк Марион, да, например, или Христос Янарас, который тоже как бы находился под большим влиянием французской мысли Левинаса и Деррида.
Жан-Люк Марион – это современный католический философ и богослов,
да, еще,
а Янарас
еще... –
православный,
да,
философ.
Да.
Так, и вот какое решение проблемы патодицеи предлагает, допустим, Левинас?
Ну, собственно, решение такое – это отказ от фигуры распоряжающегося миром и другими субъекта, да, это как бы переход из модуса активного самоутверждения в модус пассивного принятия. Да, у Мариона, у другого французского феноменолога, религиозного феноменолога Мишеля Анри это тоже присутствует. Ну, как бы вот в общем, можно сказать, это замена активной установки на пассивную, да, установка принятия, ну, я не скажу непротивление злу, да, потому что это уже Толстой вообще как бы другая история, потому что у Толстого это непротивление злу тоже, оно носит активный на самом деле характер. Вот, но здесь нам, в принципе, предлагают взгляд на человека как существо страдающее, как существо, которое не может созерцать божественный план и убеждаться в божественной справедливости, но всегда имеет дело с тем, что Левинас называет следом, да, Бог как бы оставляет всегда следы, и у нас есть возможность только как-то косвенно по этим следам отслеживать путь в направлении, в котором необходимо идти.
А как вам кажется, слово «смирение» здесь уместно?
Ну, можно, наверное, сказать, что это наиболее близко к смирению, но все-таки мы должны тогда понимать, что это смирение, которое будет, опять-таки, не только и не столько религиозным и, как бы сказать, социальным, да, вот, когда человек там прячет свое эго, дает возможность другому что-то сделать. Да, этот аспект тоже существует, да, этика очень важна для Левинаса, но я бы сказал, что это тогда смирение будет, ну, такое вот, как бы метафизическое, да, метафизическое смирение, которая проявляется в том, что человек в принципе отказывается от роли хозяина и повелителя мира. Да? То, что Декарт сформулировал еще в 17 веке, говоря о человеке как «maître possesseur de la nature». Да? То есть это действительно такая мощнейшая реакция против европейского рационализма. Косвенно связанное, конечно, с христианской добродетелью смирения, но предполагающее больше, я бы это сказал, такую метафизическую или мировоззренческую даже установку.
А можно ли это, как вам кажется, прочитывать так, что, ну, если я отказываюсь от вот этой роли хозяина, распорядителя мира и природы, то есть я в каком-то смысле отказываюсь от такой иллюзии своего всезнания, то я уступаю место Богу, чтобы он действовал.
Конечно, но это опять-таки будет таким глубоким религиозно-мистическим измерением. Но я вот подчеркнул, что за этой установкой Левинаса и его последователей кроется некоторая мировоззренческая и даже социальная позиция, да, вот я просто могу, скажем, привести такой пример, когда Юрий Гагарин полетел в космос, Левинас, как и многие другие, имели возможность следить за этим событием в газетах, вот, ни одного доброго слова для нашего героя Юры Гагарина у него не нашлось, поверьте мне. Вот он разразился каким-то вот таким памфлетом в отношении, вот, собственно, гордыни человеческой, которая...
Слишком много активности в этом
слишком
было.
Много... Для него это было слишком много активности, да, это как бы вот такая была слишком сильное утверждение вот этой проактивной технократической парадигмы.
Ну вот про технократию вы сказали, и когда мы с вами наш сегодняшний разговор заранее немножко обсуждали, вы меня заинтриговали тем, что тема теодицеи разрешается или продолжается еще и в теме технодицеи. И если правильная формулировка теодицеи – это оправдание Бога пред лицом зла, то я делаю предположение, что технодицея – это оправдание техники пред лицом того зла, которое от этой техники может последовать.
Константин, абсолютно вот точно сейчас вы сформулировали суть проблемы, я даже не буду повторять. Вот, я скажу, что меня эта тема заинтересовала во время моих встреч с профессором Хансом Позером, который скончался в 2023 году в Берлине. Он был профессором Технического университета Берлина, известным в Германии философом техники и, что немаловажно, председателем Международного общества Лейбница. Вот. И,
все дороги ведут,
да,
к Лейбницу.
И вот Позер действительно попытался как бы спроецировать вот эту трехчастную схему Лейбница на проблематику этики техники, да, это скорее вот этика техники, не метафизика техники, да, в большей степени этики техники, и ответить на вопрос, что такое малум технологикум, да, или технологическое зло. И он там тоже видит эти три уровня. Уровень метафизического зла, уровень физического зла и уровень морального зла. И вот тут интересная фигура, которую он вводит в свой дискурс, это фигура человека творческого, или по-латыни «homo creator», который есть, конечно, не что иное, как Божье творение, созданное по образу и подобию свободного Творца. Кто есть этот «homo creator», создатель техники? Да, это инженер, прежде всего. Да, Позер как бы начинает эту историю именно с эпохи Возрождения, нового времени, потому что говорить о том, что техника воспринималась как источник бедствий, да, вот мы с вами говорили о том, что Лейбниц не понимал антропогенного фактора воздействия на человека, на среду. Да, техника не играла тогда, там, в средние века, тем паче в античности, такой роли. Вот, но начиная с XVIII века, пожалуй, да. И вот в XVIII веке, конечно, в фокусе внимания всех это ученый, инженер, да, изобретатель, который, собственно, запускает этот научно-технический прогресс. И он создает технические изделия, которые несут в себе вот этот, скажем, элемент несовершенства, для нас это зло, обусловленный тем, что это суть материальное творение, да, опять-таки творение несовершенного существа, хотя и, может быть, гениального, да, вот, отсюда связано, отсюда вытекают там поломки разные, да, необходимость обновлять периодически наш парк автомобилей, это метафизическое зло, связанное с техникой. Физическое зло – это, собственно, те последствия, да, которые связаны с техникой как частью нашей социотехнической системы, скажем так. Но Позер здесь задает тот же вопрос, что и Лейбниц, да, неужели мы будем устранять, отказываться, да, от техники, которая сама по себе хороша, и это важно, сама по себе хороша, если на дорогах происходит энное количество аварий, да, если там вирус, выращенный в лабораториях, уносит энное количество жизней, будем ли мы на этом основании отказываться от техники? И, наконец, да, самый главный пример, конечно, с ядерным оружием, да. И тут вот мы переходим на третий уровень, уровень морального зла или морального технологического зла. Да, безусловно, существуют люди, существуют социальные группы, которые целенаправленно используют технические средства для того, чтобы причинять вред людям. Но, опять-таки, здесь Позер обращается к фигуре homo creator и показывает, что если мы следуем такому прагматическому императиву и реализуем в нашем несовершенном мире то, что мы можем реализовать, да, разве мы не стремимся при этом к некоторой благой цели, да? Не совершаем ли мы вместе с Богом акт творения? Пусть это творение будет не с большой буквы, а с маленькой буквы, но, тем не менее, разве не является вот инженер, пытающийся создать лекарство, которое бы помогало людям излечиться от болезней, от которых раньше умирали люди, разве он не является соработником Бога? Разве он не продолжает божественное творение? И он отвечает на этот вопрос утвердительно. Да, он продолжает божественное творение, и здесь Позер имеет тоже союзников. Например, был такой философ, я даже о нем написал в своей книге большую главу, Фридрих де Сауэр, один из немецких инженеров, который был одновременно и католическим богословом, и парламентарием, и физиком, и умер от полученного рентгеновского излучения вот, во время своих экспериментов. И де Сауэр, собственно говоря, эту идею-то и ввел в научный оборот, идею техники как продолжение божественного творения. И вот ответ, в общем, на этот вопрос о технодицее, он такой же оптимистический, как и у Лейбница. Да, говорит Позер, нам нужны системы и инструменты социальной оценки техники, да, нам нужна программа ответственных исследований и инноваций, да, то, что сейчас просто является дико популярным направлением философии техники не только в Западной Европе, но и в Китае, и в России, я тоже отчасти этим занимаюсь, называется Responsible Innovation, ответственная инновация, да, вот, какую ответственность несет человек, несет инженер, несет государство, когда вводит определенные технологии в социальную ткань, будь то беспилотные автомобили, будь то там лекарства, будь то какие-то протезы, ну и так далее и тому подобное, не с тем числа, да. То есть это все с точки зрения Позера вещи, которые человек может контролировать. Вот с его, для его позиции не существует какой-то, знаете, такой внутренней логики технического прогресса, как многие технопессимисты считают, что вот есть такая техника sui generis, да, сама в себе, которая обладает некой демонической волей и пытается поработить человека, который ее создал. Да, вот Позер считает, что это результат такой инверсии, переворачивания отношения цели и средства. Да, оно часто происходит, и мы сами в нашем как бы повседневном общении, вот, работая с техническими устройствами, понимаем, что иногда вот, средства оказываются для нас больше, чем цели.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Михайловский, доктор философских наук, доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики. Но я не могу вас не спросить о том, что насколько вот в эту схему, которую вы сейчас изложили, входит рефлексия об искусственном интеллекте, как о последнем звене, вот самом свежем звене технических инноваций.
Нет, ну, конечно, эта тема, наверное, в последние 5 лет является абсолютно топовой темой, как еще 10 лет назад такой темой были нанотехнологии, наверное, да. И, ну, что здесь можно сказать? Да, искусственный интеллект во многом превышает даже компетенции такой дисциплины, как философия техники. Почему? Потому что в лице ИИ мы имеем дело с такой типичной социотехнической системой. Да? Искусственный интеллект – это не просто некий софт, нанизанный на хард, да? Искусственный интеллект – это часть нашей повседневной коммуникации, это часть нашей работы, без него не совершаются звонки, не ездят поезда в метро, не совершается навигация на дорогах и так далее и тому подобное. Собственно, для того, чтобы рефлексировать, да, по поводу того морального зла, да, которые связаны с искусственным интеллектом, мы должны привлекать компетенции огромного количества людей, в том числе социологов, да, антропологов, психологов И только вот в такой как бы междисциплинарной коллаборации, где обязательно должно быть место, конечно же, и богословам, да, мы можем не то чтобы приручить искусственный интеллект, это неправильное слово, а вернуть в естественное как бы положение вот эту сцепку средств и целей, да, потому что, вот, на мой взгляд, конечно, главная угроза, связанная с современной техникой и, в частности, с так называемыми нейросетями, да, это и есть вот эта инверсия назначения и средства, да, мы для этого должны очень хорошо понимать, какие ценности в нашем обществе имеют приоритет. Мы должны учиться ориентироваться, да, мировоззренчески, прежде всего, ориентироваться в нашей ситуации для того, чтобы правильно использовать эти цифровые помощники, да, не давать им вот, возможности, да, или шансов, как мы говорим, поработить, да, человека. И это вполне оптимистический, на мой взгляд, сценарий, да, который, собственно говоря, в конечном счете должен нас, наверное, привести к такой вот системе суверенного искусственного интеллекта, которая будет помогать, да, в чем-то достигать те цели, которые ставит перед собой наше общество.
Я бы хотел все-таки вернуться к вопросу о теодицее вот с какой стороны. У меня однажды был разговор с одним очень многоопытным архипастырем, епископом, который много-много лет занимался социальным служением и с юности, со своей священнической юности, ходил в больницы, в хосписы, и много всякого видел. И мы с ним записывали программу, и я так в таком журналистском неком пылу, повинуясь профессиональному долгу, спрашивал, а вот вы много раз видели, как, например, в хосписе страдают невинные, страдают дети. Вы наверняка для себя как-то вопрос ставили, почему так происходит, из-за чего так происходит, как это объяснить, если угодно, если не оправдать, для себя, как христианина. И я ожидал от него какой-то теодицеи. Но он, будучи опытным и мудрым пастырем, как я сейчас уже понимаю, сказал на мой вопрос, как вы себе это объясняете, я сказал, а никак. Я вообще не объясняю. Это невозможно объяснить. Я могу только плакать с плачущими и, ну, как-то мысленно предстоять кресту, на котором распят Спаситель, ну, и верить, что как-то он этот вопрос вот решит, что-то он об этом знает. Но, само собой, там не бросаться в утешение и не объяснять страдающему человеку, что зачем-то это надо, об этом даже речи не идет, это понятно. Другой случай у меня был, когда, опять, в программе «Не верю» на Спасе, где беседовали верующий атеист. Опять же, атеист всегда старается верующего так вот подловить на этой теме, а ну-ка, как ты сейчас будешь оправдывать страдания? И другой опытный священник, тоже много побывавший в хосписах, сказал, что «Ой, я даже не буду об этом говорить, вот мне нечего сказать про страдания». И в этом была какая-то пасторская мудрость, действительно, не оказаться в ситуации человека, который оправдывает злое страдание. Но вот как вам кажется, вот на ваше философское ухо такое, вот такой отказ от теодицеи, это именно отказ от вопроса и уход от вопроса, или тоже форма оправдания, форма теодицеи?
Ну, во-первых, я должен сказать, что это абсолютно нормальная рабочая позиция, в конце концов, пасторская позиция. Я бы сказал, что это скорее уход от проблемы теодицеи, потому что мы с вами начали, конечно, с чего? Мы начали с противоположности веры и разума и попытки их соединить и примирить. Конечно, пастырь в своей повседневной деятельности не имеет дело с этим теоретическим вопросом, это же очевидно, да? Но вот с другой стороны, мы не можем вот сказать, что это теоретическая проблема теодицея, это именно теоретическая проблема теодицея, не важна, что это, я имею в виду, не важна в таком общественном смысле, да, в широком общественном смысле. Это не проблема, которую там решают ученые, закрывшись в башне слоновой кости, да. А вот обратите внимание, что Лейбниц, да, обсуждал вопрос об оправдании Бога перед лицом зла с прусской королевой. Прусская королева, она ведь не просто некая дама по имени София Шарлотта, она еще и королева, а у нее есть подданные, да? А Лейбниц – это придворный философ, можно сказать, от мысли которого будет зависеть то, каким образом она будет в конце концов реагировать и вести себя в отношении к подданным, которые приходят к ней со своими проблемами, я так думаю, да? И вот другие философы, которых мы с вами называли, и Владимир Сергеевич Соловьев, и Семен Людвигович Франк, и Эммануэль Левинас, и много еще кто, они были публичные интеллектуалы, да? Все, что они писали и говорили, предназначалось для широкой печати, да? И в чем, как бы, конечная цель этих выступлений? Конечно, она не заключается в том, чтобы самоутвердиться, да, чтобы набрать себе побольше символического капитала, показать, вот какой я умный, да. А она заключается в конечном счете в том, чтобы дать некую рабочую рамку для ориентации, для большого достаточное количество людей, которые определяют образы будущего в стране, где эти интеллектуалы живут и с которой они себя ассоциируют. И вот здесь вот мы снова возвращаемся к тому чередованию, да, вот этих вот двух парадигм, проактивный с одной стороны и компенсаторный с другой, который можно наблюдать в истории позднего модерна, вот в 18-м, 19-м и в особенности в 20 веке. Да, бывают времена, когда востребована очевидным образом такая проактивная парадигма. Вот мы с вами не касались писателей, философов 20-е, которые жили 20-е, 30-е годы, да? Это время расцвета такого вот яркого модернизма, футуризма, технооптимизма, правильно? И там не было места вот голосам, которые бы говорили о том, что необходимо прислушиваться к страданиям других, да? Наоборот, речь шла о том, чтобы мобилизовать национальное сообщество, мобилизовать класс, вот, и идти вперед, вот, возжигать искусственное солнце, правильно?
Преодолеть пространство и простор.
Пространство и простор. Вот, и проходит какое-то время, и после Второй мировой войны, конечно, возвращаются вот эти вот пессимистические темы настроения, и тут возникают как раз интеллектуалы, которые предлагают своему обществу, своему поколению годную, да, рамку для ориентации, чтобы компенсировать, да, вот те психологические издержки, которые связаны с этим дичайшим энтузиазмом, да, с травмами, которые нанесла война и так далее и тому подобное.
Ну что ж, спасибо огромное. Мы весь этот цикл с разговором о вечных или проклятых вопросах задумывали с некой внутренней целью поговорить и аудитории рассказать, и самим узнать о том, какие ответы давались в истории на эти вечные вопросы, в надежде, что кому-то какой-то из этих ответов обязательно окажется вот сейчас нужен. Я вас очень благодарю за этот разговор и за то, что это была, наверное, еще одна, ну, если угодно, фаза, еще одна страница в серии публичных, интеллектуальных разговоров на эту тему, которые что-то людям сегодня, вот нашим соотечественникам, те, кто нас будут слушать, скажет важное. Александр Михайловский, доктор философских наук, доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и был был нашим проводником в мир всей трудной проблематики теодицеи. Спасибо огромное.
Спасибо за ваши стимулирующие вопросы.
Спасибо огромное. Надеюсь, до завтра, до встречи на волнах Радио Вера. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.